Журналист Дрю Салливан пообещал, что так называемое панамское досье, опубликованное в 9 часов вечера 3 апреля, изменит мир. Во всяком случае, на дискуссии в российской сети оно повлияло. Всю неделю блогеры обсуждали таинственного богача и по совместительству друга Путина, виолончелиста Сергея Ралдугина. Если верить панамским бумагам, через его офшоры прошли не менее 2 миллиардов долларов, полученные его фирмами от компаний, связанных с крупными российскими бизнесменами, при довольно любопытных обстоятельствах. Предположение о том, что Ралдугин – это тайный кошелек самого Путина, были высказаны, собственно, уже в материале «Новой газеты», главного российского участника международной расследовательской команды.
Человек, знающий Ралдугина, подтвердил нам особую роль музыканта. Для решения оперативных, а порой непубличных задач Владимир Путин опирался на круг бизнесменов, основу которого составляли друзья по питерскому периоду жизни. Но многие утратили его доверие, скажем так, из-за ненасытности. Президенту был необходим человек, которому можно доверять без сомнений, чтобы через его доли смотреть за реальным положением дел. Кроме того, Ралдугин никогда ничего не взял. Его не прельщает роскошная жизнь. В нашем кругу его называют князем Мышкиным. Другой человек из окружения известного российского виолончелиста на просьбу «Новой газеты» охарактеризовать его одним словом отреагировал молниеносно. Называйте его хранителем. Это будет точно.
Впрочем, прежде чем перейдем к Ралдугину, отметим важный феномен. Узнав, что расследование посвящено офшорам, многие испустили вздох разочарования, а пропутинские блогеры, наоборот, злорадство. Подумаешь, мол, какие-то офшоры. Твиттер «Сталин ГУЛАГ».
Компромат оказался шляпой. Говорят, у Путина много денег. Серьезно? Да быть не может. А мы-то не знали. Удивили так удивили.
Митя Олешковский.
Не могу в это поверить. Неужели и правда друзья президента воруют деньги?
Лев Рубинштейн.
Ну какие там еще офшоры да миллиарды? Особенно для российского обывателя, которого решили удивить тем, что начальство, видите ли, ворует. Ну надо же! Это все равно, как упрекнуть человека, убившего 5 человек, в том, что он еще и матерился при этом.
Юрий Романенко.
Срочное сообщение пресс-службы Кремля. Порядочные журналисты нашли карманные деньги Владимира Владимировича Путина, за что им большое спасибо от него.
Правда, вскоре зазвучали сначала робкие, а затем и более смелые голоса о том, что 2 миллиарда – это все-таки много. Очень много. Илья Клишин.
140 миллиардов рублей – это по 1000 рублей от каждого жителя России.
Иван Давыдов.
У Путина очень много друзей, сообщает РИА Новости. Придется раскошелиться, граждане-налогоплательщики.
Владимир Варфоломеев.
Нас уже не впечатляют миллионы и миллиарды. Надо помнить простую вещь. Президент или министры, незаконно добывшие даже пару тысяч, преступники.
Но сумма даже не так важна. Важно то, что вскрыт тайный кошелек Путина, утверждали иные комментаторы. Федор Крашенинников.
Кто-то скажет, что разочарован, и электорату на такое наплевать. Да кому он нужен, ваш электорат? Засвечен настоящий кошелек Путина. Скромный музыкант, который ни под какие санкции не попал, а зарегистрированные на его имя фирмочки годами собирали дань с бизнеса сотнями миллионов и миллиардами. Нашему электорату, конечно, наплевать, но это ведь напечатано во всех крупных газетах мира, так что это только начало.
Глеб Морев.
На самом деле, кроме шуток, вселяющее оптимизм расследования. Путин все 90-е учился прятать концы в воду. Собаку на этом съел. Совершенствовался в этом деле в Москве. И все равно всплыли и виолончелисты, тамбовские, и дочки, и девицы. По-любому это провал подполковника Путина.
Анатолий Несмеян.
Когда некий фонд выкупает за $1 право переуступки долга в $200 миллионов, это выглядит весьма любопытно. Причем речь идет об одной совершенно обычной и тривиальной для практики фонда сделке. Все законно, но крайне сомнительно. Однако это совершенно не важно. В расследовании важна фамилия, и только она. Путину четко дают понять, на Западе известны все имена всех его доверенных лиц, а также схемы, которыми наполняются счета. Это и есть инструмент давления, так как теперь в любой момент можно по команде арестовывать и замораживать десятки, а возможно и сотни таких фондов и империй.
Доступным языком главные моменты расследования пересказывает Алексей Навальный.
Задумка Путина заключалась в том, чтобы хранить личные украденные деньги в самом неожиданном месте, у самого неожиданного персонажа, известного музыканта-виолончелиста, человека лояльного и честного по отношению к боссу и, судя по всему, достаточно скромного даже в быту, никаких красных Феррари и прочих глупостей. Но у этого хитрого плана есть и слабая сторона. У музыканта, даже самого талантливого и самого популярного в мире, просто не может быть столько денег. Государственные банки не выдают виолончелистам кредиты на сотни миллионов долларов. Олигархи не дают, а уж тем более не прощают потом виолончелистам долги на миллиарды рублей. Управленцы Роснефти и Сбербанка не проворачивают, очевидно, криминальные сделки, чтобы обогатить офшор музыканта еще на миллион-другой долларов.
Именно поэтому, считает Навальный и подозревают многие, в том числе и авторы расследования, можно говорить о том, что в офшорах Ралдугина лежат отнюдь не деньги самого виолончелиста. Косвенным подтверждением того, что дело не в музыканте, стала сама реакция Кремля. Дмитрий Песков назвал расследование проявлением путинофобии, хотя помимо Ралдугина в панамских бумагах обнаружились имена Петра Порошенко, отца Дэвида Кэмерона и премьера Исландии.
Это бацилла путинофобии, которая поразила западное общество.
Мнение большинства сетевых сторонников Путина сводится к тому, что офшоры вроде бы и плохо, но если о них пишет западная пресса, то есть Ротшильды, Рокфеллеры и лично Обама, то вокруг президента надо сплотиться. Логика, надо сказать, железная. Дмитрий Юрьев.
Мы теперь гораздо менее свободны в своем отношении к Путину и в своих политических действиях, потому что совершенно четко зафиксирован красный уровень угрозы, управляемый извне манипулятивный механизм силового устранения Путина и дезинтеграции российской политической системы запущен по полной программе и уже не предусматривает возможностей отыгрыша назад или даже временной приостановки. В действие вступил инстинкт национального самосохранения, персонифицированный в Путине. В ситуации красной угрозы для настоящего и будущего страны неприкосновенность президента должна быть абсолютно и непререкаема и обеспечена нами.
Разумеется, и среди комментаторов, противников Путина, достаточно тех, кто пишет, что главный герой расследования именно он. Но большинство все-таки считает, что никакого заговора Госдепа и Сороса тут нет. Роман Лейбов.
Еще раз. Эти все журналистские расследования криминальной деятельности политиков не преследуют цели снизить их рейтинг. Они не ориентированы на российскую аудиторию и, во что трудно поверить Пескову, не инициированы западными спецслужбами, которые, конечно, могут выкатить поболее 2 миллиардов долларов. Расследования этого рода проводятся просто потому, что правда – это прикольно. А уж что делать с этим, всем решать отдельно. Международной юстиции, российским обывателям, партнерам по переговорам.
То, что друзья Путина фигурируют в панамских архивах – результат не заговора мировой закулисы, а скорее неизбежное следствие российского политико-экономического устройства, уверены многие. Юрий Гиммельфарб.
Проблема в том, что вся, извините за выражение, экономика России построена именно на таких криминальных схемах. Значит, прихлопнув эту офшорную аристократию, мировое сообщество прихлопнет и Кремль. А без финансирования ничего невозможно, ибо финансы – это и есть современное оружие.
Сергей Пархоменко.
Нет сомнений, что Панамский архив – это маленький фрагмент тотальной системы начальственной десятины, без которой совершенно невозможно представить себе, как функционирует российская власть. Давно прошли те благословенные времена, когда большие начальники брали взятки. Система давно устоялась. У каждого более или менее высокопревосходительства где-то есть кустик, под который знающие и понимающие люди смиренно складывают то, что причитается. Сами, без лишних слов, просьб и понуканий.
Михаил Ходорковский.
Керимов, Мордашов, Ротенберг, Костин. Что им всем нужно было от того, кто стоял за Ралдугиным? Только крыша. Кто мог быть крышей для всех этих людей одновременно? Меня много раз спрашивали, берет ли Путин взятки. Я каждый раз отвечал, не думаю. Зачем ему деньги? У него сейчас вся страна, а когда и если уйдет, такие деньги будут просто опасны. Да и прокормится без проблем, как все бывшие президенты. Как же я ошибался. Видимо, это что-то из психологии бессознательного, мне абсолютно недоступной. Какой позор.
Наконец, выждав, как водится, паузу, панамское досье прокомментировал сам Путин. В четверг, когда президент выступал на форуме ОНФ, ему задали вопрос о Сергее Ралдугине. Как посчитали журналисты «Медузы», собственно, на вопрос Путин начал отвечать через 6,5 минут, а до этого говорил о Югославии, Сирии, Wikileaks и Первой мировой войне. Сам же ответ по существу показался комментаторам несколько странным.
Многие творческие люди в России, я не знаю, каждый второй может быть, если вы обратите внимание, пытаются заниматься бизнесом. И, насколько мне известно, Сергей Павлович тоже. Но какой его бизнес? Значит, он является миноритарным акционером в одной из наших компаний. И там какие-то деньги зарабатывает. Но это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь. Нет ничего подобного. Какие-то зарабатывает. Я горжусь такими людьми, как Сергей Павлович, и в числе своих друзей, и вообще в целом. Почти все деньги, которые он там заработал, он истратил на приобретение музыкальных инструментов за границей и привез их в Россию.
Илья Шуманов.
Путин, комментируя «Panama Papers». Первое. Признал Ралдугина своим другом, подтвердил, что они с ним связанные лица. Для обывателя это не важно, а важно для официального расследования. Второе. Подтвердил сверхдоходы офшорных компаний Ралдугина. Значит, был в курсе ралдугинских офшоров и того, как они зарабатывают. Третье. Оправдал сверхдоходы офшоров Ралдугина закупкой дорогих музыкальных инструментов для России. На что пошли деньги, которые были отмыты, совершенно неважно. Делая вывод, можно сказать, что тот, кто готовил выступление Путина на медиафоруме или специально хочет того, чтобы в официальных расследованиях других стран появилась фамилия Путин, или просто дурак.
Дмитрий Бавырин.
Я бы сказал, что это позор. Если это заготовка, то даже на троечку не тянет.
Тезис о том, что Ралдугин закупил на все деньги инструменты, подвергся осмеянию. Твиттер – загнивающий Запад.
Ралдугин купил виолончели на 2 миллиарда долларов, но мы их подавили бульдозерами, поэтому их нигде нет, заявил Владимир Путин.
Олег Козловский.
Путин сказал, что Ралдугин на все свои деньги купил музыкальные инструменты. Где миллион виолончелей?
Эдуард Надточий.
А ведь на 2 миллиарда можно скупить весь мировой запас Гварнери, Аматти и Страдивари. И еще останется на Стэнвей в каждый сельский клуб.
Федор Крашенинников.
Получается, это ему так скидывались на инструменты Мордашов и Ротенберги? А зачем через офшоры? Почему нельзя было просто сделать фонд и легально купить инструменты? Вспомнился анекдот советский. ОБХСС выследил торговца цветами с Кавказа. И вот он вышел из аэропорта с набитыми цветами чемоданами, прыгнул в такси, едет и видит, что за ним хвост. «Куда ехать, шеф?» – спрашивает таксист. «К первому же памятнику Ленину». Такси останавливается у памятника Ленина, преследователи тоже останавливаются, кавказец с чемоданами кидается к подножью памятника, высыпает цветы с криком «Спасибо тебе, дорогой Владимир Ильич, от всего Кавказа».
Роман Лейбов.
«Скоро вновь зазеленеет первый клейкий лист. Подари мне балалайку, виолончелист. Пусть она не Страдивари, не Амати пусть, да свою простую песню знает наизусть». Про красивую девчонку с доброй душой, про панамские офшоры, про процент большой.
И еще одна история про закупки. С панамскими документами она не связана, зато имеет отношение к Путину. Газета «Собеседник» заинтересовалась тем, что Федеральная служба охраны закупает для резиденции Владимира Путина Русь в Завидове, и обнаружила в списке покупок постельное белье класса люкс, а также спортивные костюмы мужские и женские, носки, трусы и купальники. В список вошли и следующие любопытные предметы и услуги.
Колготки на 928 тысяч, намордник с поводком и кожаный хлыст, струны для арфы, 6 грибных лодок, оказание образовательных услуг по курсу обучения «Вальщик леса».
Федор Крашенинников.
Вечеринка в резиденции Завидова, нижнее белье, хлысты, струны для арф.
Егор Соколов.
Закупка образовательных услуг по курсу обучения «Вальщик леса» – это очень дальновидно. Лучше уж так, чем использовать струну для арфы.
Иван Семенов.
14 апреля нужно будет спросить у Путина, зачем ему купальники, кожаная плетка и намордник. Или это не ему, а виолончелисту.
На 14 апреля намечена так называемая прямая линия с Путиным. Твиттер «Ехидные новости».
14 апреля Владимир Путин опять пообщается с подготовленными россиянами, задающими вопросы о том, почему президент такой умный и великий.
Как бы то ни было, никакой дестабилизации ситуации в России, которой пугал Песков и пропагандисты, панамские документы не вызвали. Почему? Прохладная первоначальная реакция общества на расследование породила особый жанр текстов о российском равнодушии. Олег Кашин.
Равнодушие российской общественности сегодня – это самый надежный союзник Кремля во всех даже самых громких скандальных сюжетах от войны на Украине до убийства Немцова и самый неразрешимый философский вопрос современного российского бытия – что должно стать известно, чтобы миллионы россиян схватились за головы и решили, что такой президент им больше не нужен. Пока этот вопрос остается неразрешимым, Кремль может чувствовать себя вполне уверенно.
Виктор Буравлев.
Ни украденные миллиарды, да хоть триллионы, ни дворцы, квартиры и прочая недвижимость, ни предъявленные любовницы или вороватые друзья не помогут. И жители России понимают, почему. Царю ведь можно практически все. Все поймут и примут как должное, либо спишут на враждебные происки и наветы.
Остап Кармоди.
Сотни людей сочли нужным написать, ну и что такого? Мы и так давно это знаем. Подумаешь, Путин ворует, эко невидаль. Да еще и какие-то жалкие 2 миллиарда. Ну что за мелочь? Любой компромат на правителей в России переварят и отрыгнут. Никакие разоблачения не приведут к бунтам и революциям. Для них нужны координация и доверие, которые у россиян отсутствуют. Над любыми разоблачениями, что финансовыми, что сексуальными, они будут смеяться, если вообще их заметят. Единственное, что может заставить россиян взбунтоваться – откровенная слабость правителя. При фактическом отсутствии протестов эта слабость может проявиться единственным образом – через проигранную или почти проигранную войну, как это уже было в 1905 и 1917. Если авторитарный режим падет, он падет от ударов снаружи.
Константин Эггерт, констатировав пассивность российских граждан в связи со скандалом, тем не менее предрекает, что он еще сыграет свою роль.
Панамские досье, несомненно, окажут воздействие на общественное мнение, пусть и не сразу. Такого рода информация медленно проникает в общественное сознание. Она откладывается в нем до того момента, пока политический кризис не заставляет общество, подобно герою старого голливудского боевика, вспомнить все и вставить свое лыко в строку надоевшей власти. Так было в эпоху перестройки, когда коммунистическим вождям припомнили и ГУЛАГ, и военные авантюры, и, что важно, спецраспределители и пайки. Так, видимо, будет в не столь отдаленном будущем и в постсоветской России.